الحمد لله والصلاة والسلام لرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ما بعد. Сегодня мы начинаем изучение суры, которая всем нам известна, которую мы читаем, мусульмане читают каждую неделю, и многие знают ее наизусть. Но прежде чем мы перейдем к этой суре, в изучении тех знаний, тех уроков, тех пользы, которые мы можем извлечь из этих великих аятов, хотелось бы сделать небольшое напоминание и предисловие. Во-первых, основываться мы будем в том, что говорим на слова толкователей Корана. Потому что книга Аллаха, Субхану Та'аля, это знание, это океан знания, у которого нету берегов. И дабы взять эти знания правильным образом и передать их правильным образом, необходимо обратиться к тем великим мужам этой уммы, великим имамам этой общины, которые потратили свое время, все свои силы, усердие, мысли на то, чтобы поддержать эту религию, укрепить ее, разъяснить книгу Аллаха Субхану Та'аля должным образом. Поэтому в основе своей мы будем опираться на несколько тафсиров. Самый главный из этих тафсиров – это тафсир имама Ибн Джарира ат-Табари, рахимахуллах. Потому что этот тафсир является основой в этой науке. И автор этого тафсира является имамом всех толкователей. И редко вы найдете толкователя Корана, который бы не взял пользу с тафсира Табари. Также из тех книг, на которые мы будем опираться, это тафсир имама Аль-Багави, Маалиму Танзиль. И нет сомнения, что этот тафсир является великим тафсиром, который был и заслужил похвалу шейха Ислама ибн Тайми, рахимауллах, когда его спросили про лучшие тафсиры, которые он советует. Поэтому тафсир Багави, несомненно, будет одним из тех тафсиров, на котором будем опираться. Также мы будем опираться на тафсир, который всем вам известен, тафсир Хафиза ибн Касира ад-Димашки, рахимахуллах, который, несомненно, является редактором в вопросах тафсира и является специалистом науки хадисов и рассмотрел толкование Корана должным образом в свете сунны нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, и в свете того, что дошло до него от саляфов, от праведных предшественников. Также мы будем обращаться к тафсирам, менее известным, может быть, многим мусульманам, но, несомненно, полезным. Даже если в этих тафсирах есть какие-то недостатки и ошибки, ученые брали с них благое и оставляли ошибочное. С этих тафсиров они брали благое и оставляли те ошибки, которые имели место авторы в этих тафсирах, как тафсир Ибн Джузей Аль-Андалюси, как тафсир Замахшари, как тафсир Джалалейн, как тафсир Сабуни и так далее. То есть этих тафсиров очень много. Однако основная опора будет на те три тафсира, которые мы упомянули выше. И эти уроки, эти лекции не будут научными настолько, чтобы их не понимали простые мусульмане. То есть будем стараться делать их более понятными, более ясными для простых мусульман. потому что все мусульмане читают эту суру, и все нуждаются в понимании тех великих уроков, которые есть в этой суре. Однако научное объяснение, глубокое исследование, профессиональный анализ – это степень для тех, кто изучает шариат углубленно. Это степень для тех, кто изучает шариат углубленно. Поэтому те люди, которые знают арабский язык, понимают его достаточным образом, они могут изучать тафсир сразу из книг ученых, из тех уроков, которые дают большие ученые по этой тематике. И у них нет необходимости тратить свое время на то, что будем говорить мы здесь. Однако эти уроки для простых мусульман, у которых нет возможности познать этот язык или потратить время на изучение шариатских знаний, но которые хотели бы знать нечто из книги Аллаха Субхану Та'аля, чтобы улучшить свое вероубеждение, свое понимание, свою веру, свои отношения, взять те пользы, которые есть в этой великой суре, чтобы это повлияло непосредственно на их жизнь, не просто знание, которое он услышал и забыл, а чтобы это повлияло на его жизнь. Передается, что однажды Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, выехал из Медины и встретил своего наместника, который был его наместником в Мекке. И он удивился и сказал ему: «Что ты здесь делаешь? Ты же должен быть в Мекке. Ты мой наместник в Мекке». Он объяснил ему, почему он выехал, и тогда он сказал: «Кого-то оставил за себя. Кого-то оставил за себя в Мекке». И он ответил ему, что он оставил человека, которого звали Ибн Абзи. Умар не знает такого человека. Это уже первая проблема. Правитель мусульман не знает того, кого оставили наместником в Мекке. «Кто это такой?» — говорит. «Я не знаю этого человека». И тогда тот ему ответил: «Поистине этот человек лучше всех из нас знает Коран. Лучше всех из нас знает Коран. Но он является мауля». Известно, что мауля — это раб, которого освободили. И некоторые сказали, мауля иногда упоминается как человек, который принял ислам из неарабов. Их тоже называли мауля, которые приняли ислам из неарабов. Как бы там ни было, Умар удивился, как этого человека неараба поставили над мекканцами, как поставили его править над мекканцами. Чтобы понять удивление Умара, следует вспомнить, что курайшиты, жители Мекки, отличались национализмом и фанатизмом. И известно, что когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, правителем стал Абу-Бакр ас-Саддик, который был из племени Тейм. Мы знаем, что курайшиты тоже делятся на племена. Абу-Бакр был из племени Тейм. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был Бану Хашим. Усман, радиаллаху анху, был из Бану Умайя, то есть сами курайшиты. Внутри одного племени они делились на семейства. И семействами, которые правили курайшитами, в основном были Бану Хашим и Бану Умайя. Это в основном были семейства, которые правили курайшитами. И когда Абу-Бакр, радиаллаху анху, стал халифом, ему присягнули мусульмане Мекки и Медины и других народов. Это дошло до его отца, Абу-Кухафа. Ему сказали: «Твой сын стал правителем». И он спросил: «Мекканцы тоже присягнули ему?» Это его удивило. Как могли мекканцы присягнуть человеку из фамилии Бану Тейм? То есть Бану Тейм никогда не претендовали на то, чтобы управлять Меккой. Да, они курайшиты, но они никогда не претендовали на это. И это было для него удивительным. Как могли курайшиты выбрать человека из Бану Тейм? Однако после прихода ислама эти весы поменялись. Весы превосходства в исламе отличаются от весов, которые были во времена джагилии. Поэтому Умар спросил его, кого ты оставил над мекканцами, над курайшитами. Он сказал, что оставил над ним даже не араба. Этот человек даже не араб. Однако он лучше всех знает книгу Аллаха. И тогда Умар ответил: «Поистине, Аллах поднимает этой книгой народы, то есть возвеличивает народы посредством этой книги, и унижает остальных, то есть те, которые последовали этой книге, он возвеличивает их, а те, которые отвернулись от нее, он унижает их». Как он унизил тех, которые были родственниками нашего пророка Савсаля. Абу Лахаб – это его дядя, родной дядя. Это брат его отца, который проклят в Коране, и мы читаем проклятие этого человека до судного дня. Все мусульмане мира читают, что Аллах проклял этого человека. До судного дня будем читать эту суру. Хотя это его дядя, родной дядя. Но когда он отвернулся от этой книги, отвернулся от этой религии, здесь нету никаких родственных связей. Потому что у Аллаха, субхану тааля, нету ни с кем родственных связей. У Аллаха нету ни с кем родственных связей. К Аллаху приближаются лишь те, кто подчиняются Ему. То есть самые благородные среди вас те, которые наиболее богобоязнены. Этим человек приближается к Всевышнему, его набожностью, богобоязненностью. Поэтому Умар сказал эти слова. Эта книга возвеличивает народы. И те, которые отворачиваются от нее, Аллах Субхану Тааля, их принижает, их унижает. Кто бы это ни были. Какой бы нации они ни были. Какого бы родства они с пророком ни были. Саллаху алейхи ва саллям. Нет разницы. И поэтому сегодня прискорбно видеть многих мусульман, которые не умеют читать Коран, которые не открывают Коран, кроме как в Рамадан, которые не знают и 10 сур из этого Корана. И даже те суры, которые они знают их неправильно. Даже сура Аль-Фатиха многие читают неправильно. Хотя 11 шадда, то есть если 11 шадда в этой суре прочитал человек неправильно, его молитва не принимается, как это известно. Но многие не знают этого. У многих есть на это оправдание. Может быть, нету рядом знающих. Но сегодня уже оправдание все меньше и меньше. Сколько братьев, сколько сестер преподают и там, и здесь, и в интернете. Все, кто хочет найти возможность изучать, он находит эту возможность. Поэтому возврат к книге Аллаха, субхану тааля, несомненно, это есть спасение. Возврат к этой книге – спасение для нас. Как сказал об этом пророк, саллаху алейхи ва саллям? «Лян тадиллю абада». «Ля интамассактум бихи лян тадиллю абада». Если вы ухватитесь за это, вы никогда не заблудитесь. Когда его спросили, что это, он сказал: «Книга Аллаха». Конечно же, сюда входит и его сунна. Потому что и книга Аллаха, и сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям – это одно откровение. Это одно откровение. Одно объясняет другое. Потому что если бы пришла только книга, и не было бы практического примера, мы бы не поняли эту книгу. Мы бы не поняли эту книгу, если бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям не пришел с этой сунной, который показал нам на деле, как жить по Корану. Как жить по Корану? Он показал на деле. Иначе мы не поняли бы этот Коран. Мы бы не знали, как правильно молиться, как правильно делать закят, как правильно поститься. Мы это узнали тогда, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал это в практике, показал нам это. Превратил в жизнь то, что в этой книге. Поэтому это является и Коран, и Сунна – откровение. без сомнения. Что касается самой суры, суры Аль-Кахф, эта сура говорит нам о четырех историях. То есть в этой суре рассказывается нам четыре истории. Все помнят эти истории. Первая история – это история юношей, которые укрылись в пещере. Почему и названа была эта сура, сура пещера. Вторая история – это история двух садов. Третья история – это история Мусы и Хидра. И четвертая история – это история Зулькарнейна. Это четыре истории, которые приходят в этой суре. И все эти четыре истории, как говорят толкователи Корана, указывают нам на четыре самых больших испытания человека в этом мире. Каждая история говорит об одном из этих испытаний. То есть, если мы посмотрим сегодня на испытания людей, то самые главные из них, самые важные, самые главные – это четыре испытания. Первое испытание – это в истории юношей, которые скрылись в пещере. Это испытание религией. Это испытание их религией. Аллах Субхану Тааля испытал их религией. И они прошли это испытание. Они прошли это испытание. И Аллах Субхану Тааля похвалил их за это. И рассказал нам их историю, дабы мы также, если нас постигнет испытание религией, мы знали, как выйти из этого испытания. Второе испытание в истории двух садов – это испытание имуществом. Это то испытание, которое выбило из колеи большую часть людей. Большую часть людей. Они не смогли проявить терпение в имуществе. Либо в нищете, либо в богатстве. Но в этой истории Аллах Субхану Тааля показывает нам испытание имуществом и выходы из этого испытания. Третья история – это история Мусы и Хидра. Это испытание знанием. Аллах Субхану Тааля испытал Мусу, алейхиссалям, его знанием. В известной вам всем истории, когда его спросили, кто самый знающий на земле, он сказал, что он самый знающий на земле. Хотя он должен был сказать «Аллаху алям», «Аллах лучше знает». И Аллах испытал его в его знаниях. И сколько мы сегодня видим людей, которые не прошли испытания знанием. Они что-то узнали. Но это знание стало для них испытанием, и они не прошли его. И четвертое испытание властью. Зулькарнейн – это правитель. Это великий правитель, который захватил весь мир или большую часть мира. И Аллах Субхану Тааля показывает нам, как он испытал своего раба Зулькарнейна властью. И как он прошел это испытание. Сегодня многие люди, не то что страну или полмира, просто небольшой проект, если их сделают главным, они не могут пройти это испытание. Люди женятся в семье, они главные, они не могут пройти испытание в своей семье, где он является главным. Что же говорить о странах или городах или о чем-то еще? Потому что власть – это тоже испытание. И как мы видим в этих четырех историях, Аллах Субхану Тааля дает нам и рассказывает нам об этих четырех великих испытаниях человечества и о выходах, безопасном выходе из этих испытаний. Это то, что касается тематики суры Аль-Кахф. Это тематика. Об этом сура. Что касается названия, название сура Аль-Кахф. Одна из тех сур, дорогие братья и сестры, которая не имеет другого названия в Коране, кроме как этого названия. одна из немногих. То есть почти все суры Корана имеют два названия, три названия, как сура Аль-Фатиха, например. Фатиха имеет несколько названий. Умуль-Китаб, Сабуль-Масани, Ас-Салат, Аль-Фатиха и так далее. То есть многие суры Корана имеют два названия, три и даже более. Однако эта сура имеет только одно название. И это редко. Это редко встречается в Коране. И это название, когда сура имеет только одно название, имеет указание. Как говорят толкователи Корана, в такой ситуации это указывает на то, что все, что в этой суре, все, что в этой суре, без исключения, имеет отношение к этому названию. Имеет отношение к этому названию. Потому как если бы у этой суры было несколько названий, то какие-то части суры имели бы отношение к одному названию, какие-то части суры к другому названию и так далее. Однако, когда мы видим, что сура Аль-Кахф имеет только одно название, это дает нам понимание того, что все, что в этой суре, имеет отношение к пещере. Все, что в этой суре, имеет отношение к пещере. Теперь, когда мы знаем тематику этой суры, то есть это выход из испытания, это самые великие испытания людей, и как найти выход из этих испытаний, как пройти эти испытания, это тематика суры. Как мы это можем связать сейчас с названием суры? У нас есть название Аль-Кахф, пещера. Как говорят толкователи, да, несомненно, название этой суры приходит из-за истории этих юношей, потому что они спрятались в пещере. Но не только. Что такое пещера? Это место, где может кто-то найти укрытие. Человек это или животное, без разницы. Это место, где человек или животное может найти укрытие. Если человек оказался, например, в горах, и он не может вернуться, первое, что делает, ищет пещеру, где укрыться от снега, от дождя, закрыться там от диких животных. То есть это место, где он находит безопасное пребывание. То же самое животные. Животные находят в пещерах безопасное место для себя. И так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда бежал от курайшитов, укрылся в пещере. Это известно. То есть пещера – это место, где человек находит укрытие. Не только человек, и животные. То есть это место для укрытия. Место для спасения. Поэтому ученые сказали, сура пещера, все эти истории, которые там упоминаются, они являются указанием на то, как найти укрытие. То есть в этих историях Аллах Субхану Тааля дает нам понять, как найти укрытие, как спастись от этих испытаний, как обезопасить себя, как найти то место в жизни, которое отдалит от тебя эти испытания, или чтобы ты их прошел так, как подобает. И вся эта сура является таким местом. Местом укрытия, где человек может укрыться. Где человек может укрыться. Если он испытан в религии, если он испытан в имуществе, если он испытан знаниями, властью, он найдет в этой суре укрытие от этого испытания. Найдет спасение от этого испытания. Это первое. Второе в том, что касается названия этой суры, сура пещера. Мы видим, что пророки, которые были до нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в основном их аяты были физическими, В основном их аяты были физическими. То есть то, что они делали перед своими народами, показывали им какие-то знамения, и после их смерти эти знамения перестали существовать. То есть, когда был, например, Муса, алейхиссалям, у него был посох. Его рука становилась белая, осветляла все, что вокруг. Со смертью Муса, алейхиссалям, перестали быть эти знамения. Иса, алейхиссалям, то же самое. Он лечил людей. По воле Аллаха он воскрешал мертвых. Как ни стало Исы в этом мире, перестали быть эти знамения. Однако знамения нашего пророка, саллаху алейхи салям, они не перестают быть. Это самое великое знамение – Коран. Если люди Писания, когда приходили бедствия, когда приходили испытания до нашего пророка, саллаху алейхи салям, укрывались в пещерах, это известно, они укрывались в пещерах, то после прихода нашего пророка, саллаллаху алейхи салям, пещерой для его уммы, то есть местом укрытия, стал Коран. Коран стал их местом укрытия. В общем, Коран и в частности это сура. И в частности это сура, в которой они находят то, что им необходимо, дабы выйти из этих испытаний. То, что им необходимо, чтобы выйти из этих испытаний. Поэтому это значение слова «пещера» — это место, где человек находит спокойствие, находит безопасность. Третье, то есть мы сказали про тематику этой суры, сказали про название этой суры. Третье. Мы говорим про фадаиль, то есть достоинство этой суры. Как это передает имам Муслим от Абу Саид аль-Худри, что тот, кто прочитает эту суру, она станет для него нуром, она станет для него светом. Что касается тех версий, которые говорят, что прочитает в день Джума, то все эти версии являются слабыми. Все версии о том, что кто прочитает это в день Джума, являются слабыми. Однако то, что передается от Абу Саида из его слов, не из слов пророка, саллаллаху алейхи салям, это является достоверным. Это привел имам Муслим. И поэтому ученые сказали, подобное Абу Саид не мог сказать от себя. Подобное Абу Саид не мог сказать от себя. Поэтому его считают хадисом пророка, саллаллаху алейхи салям. Даже если он не сказал, сказал пророк, саллаллаху алейхи салям. То, что сказал сподвижник, из того, что он не может сказать сам по себе или от себя, то есть если в этом хадисе есть что-то из награды или что-то из наказания или что-то из сокровенного, этот сподвижник не может сам от себя сказать. Понятно, что он это слышал от пророка, саллаллаху алейхи салям. Это имеет такое же законоположение, как хадис пророка, саллаллаху алейхи салям. Поэтому тот, кто читает ее в джума, если ему так легче, нету проблем. Но если он не прочитал в джума, это не означает, что надо оставить ее. Пускай прочитает в субботу или воскресенье. Пускай в неделю один раз прочитает ее. И этим он совершит сунну, которую передал Абу Саид аль-Худри. Также из достоинств этой суры, что она станет причиной того, что человек спасет себя от фитны Даджаля. От фитны Даджаля. Тот, кто прочитал первые 10 аятов, в другой версии сказано, последние 10 аятов из суры Аль-Каф, «Усима мин фитнати Даджаль», то есть он спасся от фитны Даджаля. Обратите внимание. Это приводится в достоверном сборнике Муслима. Эта сура говорит нам о четырех главных искушениях человека. Но не упоминается здесь история Даджаля. хотя Даджаль – это самая большая фитна человечества. Как это известно, не было пророка, который бы не остерегал свою общину от этого одноглазого лжеца. Все пророки остерегали свою общину. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже остерегал свою общину. Но это не совпадение, это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. Сура, в которой упоминаются самые главные испытания людей, становится причиной для того, чтобы человек отдалился от фитны Даджаля, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Несомненно, фитна Даджаля – это фитна в религии. Это фитна в религии, это первая фитна, о которой мы говорили. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращает наше внимание на нечто большее, чем то, что есть в суре. На нечто большее, чем то, что есть в суре. То есть его сунна доводит до нас, что не просто человек выйдет из испытаний, которые упоминаются в этой суре, однако он еще будет отдален от фитны Даджаля. Если он читал первые 10 или последние 10. В двух версиях приходит то и другое. Некоторые ученые совместили эти две версии и сказали, имеется в виду всю суру. То есть сказано в одной версии первые 10, в другой версии сказано последние 10. То есть имеется в виду вся сура Аль-Кахф. Однако это мнение слабое, потому что мы не искажаем слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если он сказал первые 10 или последние 10, мы стоим на том, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и не искажаем его слов. Однако в чем связь между первыми 10 аятами и последними 10 аятами этой суры? Связь удивительная. Если вы возьмете первые 10 аятов этой суры и возьмете последние 10 аятов этой суры, тематика одна и та же. Тематика одна и та же. Это три самых главных вопроса человечества. Мы знаем, что с древних времен по сегодняшний день у человечества есть три самых главных вопроса, на которых нет у них ответа, кроме как в религии, кроме как от пророков и посланников. Все же, кто отдалился от пророков и посланников, не находят на эти три вопроса ответов. Первый вопрос – откуда мы? Второй вопрос – что мы здесь делаем, то есть какова наша цель в этом мире? И третий вопрос – что будет после смерти? Это три вопроса, которые, если вы посадите 10 философов, они вам приведут 20 мнений в этих трех вопросах. То есть у них нет единого мнения в этих трех вопросах. Все мудрецы, все философы, все кто угодно, кроме как те люди, которые следуют посланникам, они знают ответы на эти три вопроса. И на эти три вопроса отвечает наша религия. Это три самые главные тематики нашей религии. Это первая тематика Аллах Субхану Тааля, изучение Творца. Все, что касается Творца, отвечает на первый вопрос, откуда мы? То есть нас сотворил Аллах. Аллах сотворил нас. Вот откуда мы. Мы являемся творениями Аллаха Субхану Тааля. Второй вопрос, что в этом мире, какая цель? На этот вопрос отвечает послание, тематика посланий. То есть это ангелы, которые приходят с откровением, это пророки, которые получают это откровение, и это само откровение, которое к ним приходит со всеми теми законами, со всеми теми постановлениями, которые есть в этих законах. Это послание. И третий вопрос, что после смерти? После смерти судный день. И ответ за то, что человек сделал в этом мире. И мы находим, что Даджаль, который является самым великим лжецом, самым великим лжецом, чьей функцией является изменить реальность. То есть он подменит людям реальность. Покажется ад раем и рай адом. Рай покажется адом. И ад покажется раем. Он перепутает людей, он спутает их. Однако начало суры Каф и конец суры Каф о том, что является утвержденным. То, что называют хакаик, то есть те утвержденные истины об этих трех вопросах. О единобожии, о пророках и посланниках, о тех посланиях, которые к ним были посланы, и о сунна мне. И о судном мне. Если вы откроете первые 10 аятов в начале Каф и в конце, вы найдете эти три тематики. И тот, кто укрепился в этой религии, узнал ее, познал ее, не просто читал эти суры. Не надо понимать, что просто прочитал, не понимая их смысла и не следуя тому, что в этих аятах нет. Кто читал их, следовал им. Того Аллах Субхану Таля обезопасит от этого. Даджаля. Потому что то, что содержится в этих 10 аятах, как в начале суры и в конце, это основа. Это основа того, что должен знать человек о своем Творце, о том, что делать в этом мире и о том, что будет после этого мира. Это основа. И все находится в этих малочисленных аятах. Это удивительно. Поэтому изучение этой суры, дорогие братья и сестры, это великая милость для нас, для всех, что мы можем встречаться и изучать книгу Аллаха Субхану Та'аля. И нет сомнения, такие встречи не проходят просто так. Не проходят просто так. Поэтому каждый должен посмотреть на свои намерения, чтобы они были искренними для изучения книги Аллаха Субхану Та'аля, познания Его Писания, познания тех великих польз и мудростей, которые есть в Его книге. Если будет это намерение, несомненно, он получит пользу. Такой человек получит пользу. На этом завершим это маленькое предисловие. Аллаху алям. Саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин.